Мурзилки лайф.
Город Сочи.
Вечернее шоу Авторадио. На главном курорте страны.
Город Сочи.
Я готов расцеловать город Сочи.
А понимаете, да, уже здесь нас это немножко того.
Плющит.
Того.
Конечно, добрый вечер. Здрасте, здрасте, здрасте все.
Здравствуй, дорогая страна. С большим курортным приветом мы.
Привет всем.
Да, мы по-прежнему, представьте себе, в Сочи. И это понятно, мы всю неделю здесь работаем. В преддверии фестиваля номер один. И, конечно же, продолжаем исследовать самые заветные уголки, самые интересные, скажем так, где не бывал, может быть, даже турист большой и сытый.
Ну,
малый,
давай
да.
признаемся, таких уголков практически нет, потому что Сочи народ
есть,
полюбил.
Есть, есть, но мы уже изучили. Но тем не менее, вот сегодня я был один на пляже, представьте себе.
Но это не значит, что до этого никто там не был.
Не, ну, возможно, кто-то там и был, но я нашел заветный уголок. И, как мне кажется, та девушка, которая ныряла рядом со мной, была очень подозрительно похожа на елку. Я, конечно, не стал приставать, но вполне возможно, поскольку артисты уже приезжают.
Ты лукавишь, Михаил. Если бы, это, если бы это была действительно девушка похожа на елку, ты бы точно пристал. Знаю тебя, бы, я абсолютно в этом уверена.
Она бы бросилась к тебе с криком «Брагин! Брагин, ура!»
Это тот самый Брагин.
Это второй человек, кто вышел на набережную.
Я просто что хочу сказать, то что артисты уже съезжаются сюда на фестиваль, потому что ровно сутки остается до начала фестиваля номер один. И сейчас, в данный момент, на сцене происходят чеки. И я думаю, что параллельно с нашим сегодняшним шоу...
Не удивляйтесь ничему.
Да, вы будете это слышать, как стучат барабаны, как звучат бас-гитары и, возможно, даже как кто-то распевается на сцене.
Это, я думаю, только придаст особенной живинки нашему сегодняшнему разговору. Так что слушайте внимательно, с придыханием, и понимаете, что вы, в принципе, попадаете на репетицию огромного фестиваля.
Да, ровно сутки, то есть пошел уже обратный отсчет. Меньше 24 часов осталось до начала трансляции этого уникального совершенно фестиваля номер один на радиостанции Авторадио. Поэтому, как я вам и говорил, у вас еще есть время хорошо подготовиться к трансляции.
Ну а мы начинаем наше шоу, как всегда, в 6 вечера. Брагин, Гордеева, Захар. Мурзилки лайв. Сочи.
Открытая студия Авторадио.
Сочи.
Вечернее шоу.
Мурзилки лайв.
Так, ну давайте по новостям, по каким-то таким уж человеческим. В России увеличат максимальные размеры пособий по беременности и уходу за ребенком до 1,5 лет. В 2024 году максимальные размеры пособий вырастут в 1,5 раза по сравнению с нынешним
годом.
Очень нормально. В 2025 в 2 раза. Об этом сообщает РИА Новости. Дамы и господа, мужья и жены, вы же понимаете, что это все должно простимулировать, да?
Будем надеяться.
Вы понимаете, что это стимулирует, да? Даже поясню, что в 2023 году предельный размер пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет достигнет более 33 тысяч. Это предельный. В месяц. В 24-м более 49 тысяч, в 25-м более 66 тысяч.
Ого.
Думайте, что делать?
Да что думать? Делать надо?
Да-да-да. Что тут думать?
Друзья, ну а тем временем пресс-служба МВД рассказала об успешном задержании сообщника телефонных террористов. Ну, как вы знаете, очень часто преступники звонят на незнакомые номера, вернее, на любые номера, и придумывают всяческие истории. Так вот, прокол у преступников был совершенно по глупости. Они позвонили на телефонный номер полиции и пытались развести сотрудницу пресс-службы МВД. Та притворилась доверчивым человеком и как будто бы согласилась отдать им деньги, потому что якобы звонила внучка, которая попала в ДТП, и нужно срочно отдать людям 300 тысяч рублей. А сотрудница полиции связалась с местными оперативниками и передала им информацию о звонке. Те договорились с аферистами о передаче денег. Ну, естественно, когда приехал курьер,
приняли.
Он был задержан и дал признательные показания. Вот так вот, друзья. Ну, либо звоните сразу же в полицию, когда вам звонят, либо просто-напросто не разговаривайте с такими людьми.
Да, ну еще одна новость, которая, надеюсь, заинтересует вас. Аналитики выяснили, где в России самые дешевые квартиры. Итак, внимание, самые дешевые квартиры в нашей стране предлагаются на вторичном рынке недвижимости.
В Москве.
Самые дешевые, Захар, ты чего?
Я надеялся.
В Челябинске. Такие данные называет российская газета со ссылкой на исследование аналитиков «Авито недвижимость». Средняя стоимость жилья в этом городе составляет 2 миллиона 750 тысяч рублей. На втором месте расположился Киров, где квартиру можно купить за 2,85. За 3 миллиона обзавестись недвижимостью можно в Ижевске и в Ульяновске. Пятерку лидеров самым дешевым жильем замыкает Волгоград, где средняя цена на квартиру составляет 3 миллиона 200 тысяч рублей. Но при этом самые дорогие жилые объекты зафиксированы где?
Москва, Санкт-Петербург.
Нижний Тавде, правильно, в Москве, где средняя стоимость квартиры на вторичном рынке составила 12,5 миллионов рублей. Вот такая вот интересная статистика.
Слушайте, ну понятно, что это такая текущая у нас информационная лента, но главным событием для нас здесь и сейчас остается, безусловно, фестиваль номер один, до которого остаются уже буквально считанные часы. Мы действительно живем этим событием, встречами уже с музыкантами и так далее и тому подобное. И вас хотелось бы вовлечь в вот эту вот эмоциональную среду и поговорить сегодня в нашем лайв-чате с вами на следующую тему.
Нам песня «Строите жизнь» помогает. А есть ли у вас песни, которые связаны с судьбоносными событиями в вашей жизни? Расскажите про них, ну и про события, и про песни подробнее.
А, друзья, рассказывать можно по нашему единому номеру плюс 7-915-459-2020. Это WhatsApp, Viber, SMS и Telegram.
Коллеги, мне кажется, в коридоре появился кто-то знакомый.
Открытая студия «Авторадио».
В Сочи.
Вечернее шоу «Мурзилки
Лайф». Друзья, в нашей студии прямо с чека, прямо со сцены, горяченький, можно сказать.
Тепленький, четко именен, да.
Владимир Шахрин, группа «Чаев». Володя, привет.
Здрасте.
Ну, поскольку ты со сцены сразу же первый вопрос, вот свежий, скажем так, как звук, как сцена тебе?
На сцене звучит отлично, и судя по... там техническая группа, кто стоит в зале, что они так притопывали, прихлопывали.
Понимали, что
как
это.
Говорит сейчас молодежь, качает.
Качает, да. То есть Чаев
хорошо, да.
Качает. Это отлично.
Ну, конечно.
Замечательно. Добро пожаловать в Сочи, хотим и сказать тебе в очередной раз. Да,
спасибо, да, вы же мне звонили недавно. Я могу сказать, что так и есть. Я сегодня уезжал, еще было 24 градуса. Урал жжет вообще.
Да, это удивительно.
Слушай, мы сделали здесь все, что могли. Сегодня специально для тебя включили солнце.
Периодически включал. Ну так, моргал.
Ну, моргало. Но тем не менее.
Светомузыка.
Люди на пляже загорают. Извините, не знаю, дошел ты до пляжа или нет, но...
Я из окна смотрел.
С какими чувствами ты прилетаешь обычно в этот замечательный... город.
В Сочи, что, конечно, хорошо бы сюда приезжать, не работать.
А у тебя все время работа здесь получается?
Ну, все-таки, конечно. Нет, мы были вот с семьей, я привозил всю семью на новогодние каникулы. Вот нас 11 человек.
На покатушку?
Дети. Ну, и катушка, и здесь, и в горах тоже были.
И посидушка.
Да, нас вот сейчас 11 человек. То есть
ничего себе.
Дети, внуки.
Ой, здорово.
У меня такой колхоз огромный приезжает.
Нормально.
Вот так что были, да, зимой здесь вот именно отдыхали. Это очень приятно.
Можешь
очень
сравнить, да, то, что было там лет 20 назад, советский Сочи, и то, что сейчас?
Ну вот где мы находимся, здесь болото было, и журавли жили какие-то реликтовые, и все. Тут вообще ничего не было.
Сириус, ты имеешь в виду, да, вот этот поселок?
Ну вот вообще...
Олимпийский парк.
Не, вот это вся, да, Меретинка, было болото. Само Сочи чудовищный был город, я его очень не любил, потому что туда нужно было все время куда-то ехать, непонятно, вот по этой адской пробке по дороге. Ужасный был аэропорт, вот этот крошечный, маленький, в который войти было невозможно. То есть, если летом ты стоял на улице, ты не мог туда внутрь, тебе втюхивали вот эти в коробках розы, почему-то коробками продавали.
Точно, да, по 100 штук.
По 100 штук коробки. Такие, на, возьми, там, всего там столько.
Я привез.
Наверное, все-таки, на, возьми, а, дорогой.
За деньги, конечно.
Нет, я имею в виду акцент, дорогой, возьми.
Я уже не помню, там был акцент или все. То есть поесть это тоже там вот это, ну, жуткая вонь по пляжу стояла, все эти сало жарили, называлось шашлыками. Сейчас, конечно, это... Один из лучших городов страны, не зря люди все прямо, многие стремятся сюда счастливую старость встретить, переехать. Вот у меня прямо есть.
Да, слушай, ну кто-то и молодо здесь проводит неплохо.
Ну,
кому... Айтишники, допустим, переехали сюда.
Кто уже в молодости накопил на счастливую старость, тот может и в молодости
начать привыкать. Тот может продолжать копить.
Да, давайте возвращаемся к фестивалю. Совсем скоро Чаев выходит на сцену. Что готовите? Это будет какой-нибудь, может, эксклюзив, или вы приготовили... программу Golden Hits.
Слушайте, ну, конечно, мы постараемся сыграть известные песни. Вообще, так скажем, участие в фестивалях, опыт огромный есть. И мы уже понимаем, что здесь нужно работать не на себя, не тянуть одеяло, а работать на весь фестиваль.
Чтобы то есть, такой вот караоке только... был настоящий.
Ну, отчасти, конечно, да? то есть можно взять, сыграть какой-то там абсолютный эксклюзив, и у тебя будет там 1/5 часть, именно вот твоя аудитория, они будут счастливы абсолютно, что ты сыграл такие редкие вещи. Остальные будут,
не поймут.
Не поймут, скучать будет, да. Поэтому, конечно, нужно сделать...
Народу все... приятно.
Конечно, это должно быть...
Такая внутренняя этика фестиваля.
Слово, да, на слово фестиваль. Вот оно фестиваль. Это пш, должно быть.
А вот если мы говорим про фестиваль, то вот этот формат, где собирается огромное количество очень давно знакомых тебе людей в одном месте, он тебе более близок, чем сольник?
Это опасно.
Нет, ну подожди, мы говорим хотя бы про утро.
Это очень опасно. У меня вот недавно летний был фестиваль, который начинался, там Серега Воронов показывал свой последний альбом, да, где у него все старикашки, такие, как я, значит, спели кучу песен. И он всех пригласил, чтобы все выйти.
Это злобные старикашки.
Да-да-да. И вот. И мы все туда пришли, и все такие, ну что, по чуть-чуть. Ну, ты ж знаешь, я нет. Я, у меня тут там...
Подагра.
Нет-нет-нет. И мы с Маргулисом вдвоем такие, слушай, ты
куда такая... мы попали?
Я говорю, ну, давай, понимаешь. И мы, значит, себе попросили, нам принесли какую-то там жижу огненную. Мы по рюмочке налили, смотрю, подтягиваются старикашки. Нет, ну, если постолько, то давайте тоже.
Все начинается.
И, в общем, в конце это было...
На фестивале
лисы.
Все молодые.
Молоды, красиво, целовали друг друга в губы, говорили, как я тебя люблю, какой ты.
Я обычно еще говорю, я рос на твоих песнях.
Не, ну тут, как говорится, это все коллеги.
Не будем предвосхищать сейчас события.
Поэтому такие фестивали, это в первую очередь опасная вещь для артиста.
Но зато веселая.
Но веселая, есть что вспомнить.
Володь, чай.
Рассказать нечего.
Группа, образованная, вот я читаю, да, Владимиром Шихлиным, Владимиром Бегуновым, Олегом Решетниковым в 85-м году. Но история группы начинается с 83-го. Получается, что
и
в следующем году-то у нас юбилей, что ли?
В следующем году юбилей 40 лет.
Можно уже начинать праздновать. Можно. Если так пошло, то история, конечно, группы, по крайней мере, с Володей Бегуновым, мы с 76-го года играем.
Мы решили
играем,
с 83-го.
С 83-го.
Чтобы
красивое надо. Давайте. Ну, в 83-м, да, мы начали репетировать, как бы вот поняли, что без этого... как-то совсем скучно.
Без репетиции? Ты
Ну, так оно и есть. Вот просто без всяких планов начали собираться и репетировать. А в 85-м году вот решили все-таки сделать концерт. И названия-то у нас не было. Просто мы наши репетиции называли «Собраться на чаев».
Угу.
И так, название мы придумать не будем. Не можем, а концерт уже через неделю. Нужно что-то делать. Ну, давай мы на чаев собираемся, пусть люди тоже на чаев
придут. Будет чаев.
И мы их как пригласили. И вот появилась эта надпись.
В общем,
чаев,
друзья, да будет чаев на фестивале номер один. Остается уже, как было уже сказано, меньше суток. Поэтому подъезжайте, подтягивайтесь. Владимир Шахрин обещал действительно золотую
Golden
программу.
Hits.
Да, я хочу сказать, что приезжайте как к самому началу, потому что у нас, вот, к сожалению, нам завтра нужно в Питер лететь.
Поэтому
вечером.
Вы первые.
Да, перенесли рейс, должен был в 12 ночи, а перенесли на 8 вечера. Поэтому мы в 16 с чем-то будем играть. Да.
Спасибо тебе огромное, что зашел.
Спасибо вам,
ребята,
что пригласили.
Ребята, большой привет и до встречи на сцене уже.
Давайте, брат.
Спасибо.
Открытая студия «Авторадио». Сочи. Вечернее шоу
«Мурзилки Лайф».
А, друзья, за время нашего пребывания в Сочи мы очень много говорили о море, о дельфинах, о фестивалях. Но как-то маловато было про горы, как ни крути. Но, как говорилось в известном фильме, запоминается последняя фраза. Это Штирлиц вывел для себя словно математическое доказательство. Поэтому сегодня будем говорить о горах, о том, что есть в горах. Много людей воспевали горы, но лучше говорить со специалистами. И вот сегодня мы говорим про горно-туристический центр «Газпром». Это всесезонный курорт, расположенный в поселке Эстосадок Адлерского района города Сочи. У нас в гостях генеральный директор горного курорта «Газпром» Антон Троянов. Антон, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте, мурзилки. Здравствуйте, дорогие друзья Авторадио.
Итак, что же из себя представляет этот горно-туристический центр «Газпром»?
На сегодняшний день горно-туристический центр «Газпром» – это мечта. Это мечта, которая сбылась.
Которая сбылась.
Но все-таки, сколько это отелей?
Это два отеля, по 800 гостей каждый отель принимает постоянно. И также еще 5-7 тысяч человек может отдыхать на курорте на наших канатных дорогах.
Понятно. Мечта кого, простите? Вы сказали, это мечта. Мечта любого туриста? Или чья это мечта?
Сегодня это мечта человека, который круглый год активно живет, радуется, любит путешествовать, гулять, прыгать, бегать, плавать, кушать и пользоваться всеми услугами курорта. Но самое главное, это, конечно же, природа, природа и горы.
Когда курорт открылся для гостей?
В 2007 году распахнули двери три корпуса Гранд-отеля. Это наш отель около реки Лаура. И в 2013 году открылся отель на высоте 1389.
Вы знаете, с удивлением узнал, что, по сути, на территории вот этого вашего курорта проходили соревнования зимней Олимпиады 2014 года. Вот лыжно-биатлонный комплекс «Лаура». Как он вами задействуется после окончания Олимпиады?
На лыжно-биатлонном комплексе буквально в конце августа провели серьезные соревнования. Это это Кубок Содружества по лыжероллерному биатлону в составе сборных команд России и Белоруссии. Успешные, яркие, великолепные соревнования. Все спортсмены с удовольствием вспоминали олимпийские успехи. Мы также продолжаем работать с федерациями горнолыжного спорта, фристайла, сноуборда. И в этом году на нашем курорте мы планируем старты и этих федераций тоже.
Ну, а какие-то сборы, соревнования тоже ведь проходят? Там тренировки, вернее.
И тренировки лыжников и биатлонистов проходят круглогодично со времен Олимпиады. И вот сейчас мы расширяем круг наших друзей в сторону уже горнолыжных дисциплин.
Вот по этому поводу и хотелось бы спросить, что из себя представляет именно горнолыжная инфраструктура, потому что, ну, все-таки, мне кажется, ассоциируется у большинства
горы.
Туристов, да, именно это Садо, Красная Поляна, именно с горнолыжкой.
Ну, с горками мы, к счастью, на «ты». Очень приятно, что наши трассы проектировали спортсменами, одними из лучших спортсменов России. Поэтому это широкие, великолепные, удобные для разгона и, самое главное, для торможения трассы, которых порядка 40 километров на сегодняшний день.
А сколько всего трасс?
У нас 40 километров трасс, ну, количество условное, там где-то так 30-40, и работает около 20 подъемников. Но обращаю внимание на качество именно самого рельефа, позволяет очень безопасно кататься. И на сегодняшний день вот как раз Федерация горнолыжного спорта определила как достаточно достойную трассу для проведения чемпионата России.
То есть там разные степени сложности есть, соответственно, трассы, да?
Половина трасс сине-зеленого формата и половина трасс красно-черного формата для ребят,
для
которым не страшно.
Да. А для вечернего катания трассы есть?
Есть, тебе же сказали, сине-зеленый.
С вечерним катанием, ну, вечернее катание, да, обычно либо синее, либо зеленое по состоянию катающихся. А на самом деле мы в этом году ввели трассу Альпика. Это великолепное сооружение. И с высоты 2200 мы можем опуститься на высоту 550 метров. Перепад 1700 метров.
Ничего себе.
Это на сегодняшний день самый большой перепад в России. Вечернее катание с отметки 1500 на отметку 500. Это 6 километров вечернего освещенного широкого катания. Это самое длинное вечернее катание
на
в мире.
На дорогах нет такого, нет. Чтобы вот освещенное все было.
Слушай, а если нет снега?
Система искусственного снегообразования или система снегоснижения, она на протяжении всей трассы от 550 метров до 1500. Поэтому у нас угроза катания без снега. Мы в этом году закрывали сезон 9 мая.
9 мая.
Праздника.
9 мая.
Снежный сезон катания вы закрыли.
Снежный сезон на Альпике был замечательный прокат с российскими флагами, группа энтузиастов-лыжников друг за дружкой. Да, успешно прокатились.
Вот вы сказали, когда мы говорили о количестве людей, которые приезжают к вам, что есть люди от 5 до 7 тысяч, катаются по канатным дорогам. Уверен, многих это интересует. В том числе у вас есть самое длинное в мире 3S. Что это такое?
3S, ну, 3S это канатная дорога. Формат 3S это такая штука, у которой есть нижняя и верхняя станция, и по двум стабильным тросам скользит кабинка вместимостью 30 человек, ну, которая приводится в движение третьим подвижным тросом.
А, то есть это не какие-то сложности уровня, там, как трассы и так далее. Это просто кабинка и две станции, и третий подвижный трос.
Два троса неподвижных, один трос подвижный. Отсюда 3S.
Как все просто, вы объясняете, но как сложно это делать. А, друзья, продолжим разговор про замечательный горный курорт «Газпром». У нас в гостях генеральный директор этого курорта Антон Троянов. Сделаем небольшую паузу.
В прямом эфире. Мурзилки лайф. Из гостеприимного Сочи.
А, друзья, продолжаем мы говорить про горно-туристический центр «Газпром» вместе с генеральным директором горного курорта «Газпром» Антоном Трояновым. Ну и что, вторая часть разговора.
Да, удивительно то, что, Антон, только что поговорили. Вы говорите, в данный момент на 98% у вас номерной фонд заполнен, скажем так. Что народ делает летом на горнолыжном курорте, казалось бы?
Ну, все 98% нашего замечательного курорта они гуляют по горам, они поднимаются к интересным красивым озерам, они плавают в нашем замечательном 50-метровом олимпийском бассейне.
Подогреваемым?
Подогреваемым круглый год.
Вот.
Вот это да.
С самими гостями, да. А,
причем вы плаваете именно, вот снег лежит вокруг зимой, представляете? В теплой воде, пар, красота,
воспоминания о бассейне Москва сразу же у многих.
Да ладно, тут не сравнить, тут такие пейзажи вокруг.
Это феерично, это феерично. Также замечательный спа с интересными процедурами, замечательный оздоровительный комплекс, который работает. Также еще велосипедные прогулки, как экстремальные, также конные прогулки. И у кого есть дети, которым нравятся прогулки на лошадях, это прогулки на хребте Аибга на Альпике и на Лауре, более комфортные прогулки по лесу.
Антон, вот давайте все-таки расскажем подробнее об услугах, которые вы предлагаете, и давайте начнем с того, что люди, приезжающие к вам на курорт, могут выбрать даже проживание с санаторно-курортным лечением или с оздоровительными программами. Что это за программы? Как это можно выбрать?
На сегодняшний день мы изучили опыт, как долго, здорово жить, как бороться с последствиями нашей окружающей среды, те стрессы, которые мы накапливаем, и с учетом передовых и технологий, и замечательных врачей, с большим сердцем и теплыми руками, мы на сегодняшний день на очень современном оборудовании предоставляем серьезный комплекс, который уже гости могут выбрать или включенным в стоимость проживания, либо эти услуги могут предоставляться отдельно по запросу.
Ну и насколько мы знаем, скучать там не придется, поскольку всегда предусмотрена развлекательная программа на любой возраст. Пожалуйста, вот от мала до велика, можете вкратце хотя бы рассказать, чем народ занимается?
Детишки могут получить удовольствие в детских клубах. Значит, молодежь может играть в спорт, спортивные мероприятия, очень вкусные рестораны. Сейчас мы более половины ресторанов навируем. Это новое меню, новые шефы. Позавчера на этом радио давал интервью Андрей Колодяжный. Это наш замечательный
шеф-повар.
Да, наш замечательный маэстро вкуснятины. У него сегодня открытие ресторана «Черная лисичка», куда мы прямо отсюда все поедем.
Тоже там же?
Тоже у нас на территории Гранд-отеля. Вот. Также работает боулинг. Интересно открыть ночной клуб «Нирвана» на крыше комплекса «Галактика». В этом году откроется караоке-клуб на 1389.
Аквапарк не забыл.
Аквапарк с замечательной открытой чашей, и это можно продолжать до бесконечности. В следующем году мы сделаем гранд-пляж и зону купания в реке Лаура.
Коллеги, караоке-клуб.
Ты думаешь, наш, туда? Можно наш... я в аквапарк? Ну вот смотрите, вы же помимо того, что у вас есть постоянные какие-то работающие вот эти вот всяческие, ну, вкусняшки, да, назовем их так, да, аквапарковый и детский клуб, вы же проводите различные акции. Вот очень интересно, у вас прошла совсем недавно, прошел марафон по поеданию сладкой ваты. Это же вообще, это надо, это, я так понимаю, в первую очередь на детей было рассчитано, или я ошибаюсь?
Нет, на взрослых, конечно же, Захар.
Это замечательное мероприятие потребовало, скажем, серьезных усилий. И, так скажем, рынок сахара прогнулся в Красной Поляне.
Так.
И на сегодняшний день это очень многочисленное мероприятие, где были соревнования и на скорость, и на вкус, и на хруст. Это оставило незабываемые впечатления. На следующий год все, кто не боится диатеза и диабета, добро пожаловать.
Ну и последнее, наверное, вы запустили единый прогулочный билет, который, да, объединяет все горные курорты. Расскажите об этом подробнее, это очень важно.
Мы очень дружны с нашими соседями, с нашими друзьями. Это Роза Хутор, Красная Поляна. И зимой работает единый скипас, который дает возможность кататься по одному билету на всех трех курортах. В этом году мы заканчиваем строительство соединительной трассы между Альпикой и Роза Хутор. Можно уже будет не только на автобусах, но и на лыжах переезжать с курорта на курорт. Также летом принято с друзьями решение, где, поднявшись на одном курорте, можно погулять по хребту Аибга и спуститься на любом другом курорте, что делает прогулки кольцевыми. Это очень здорово, и это большая радость для наших гостей.
То есть человек утром может выйти и как бы к вечеру только вернуться к себе в номер полностью счастливым.
Надо умудриться и... вернуться, потому что расстояние, представь, да, какое.
Но ты же не пешком ходишь, ты сидишь и едешь либо на канатной дороге, либо, соответственно, на чем еще можно ехать?
Фуникулер?
На кабине, на фуникулере. Да. Спасибо вам огромное, но я понял так, что в следующий раз надо
каким-то образом
к вам заехать.
С будущим.
Обязательно. А, друзья, генеральный директор горного курорта «Газпром» Антон Троянов у нас в гостях был. Спасибо вам огромное и до встречи.
Очень приятно.
Да. Спасибо, счастливо. Спасибо. До встречи на курорте.
Спасибо.
Счастливо.
Открытая студия «Авторадио». Сочи. Вечернее шоу. Мурзилки лайф.
Продолжаем разговор. Еще один интереснейший объект в Сочи – это дельфинарий. Мы там сами бывали, да. Всем рекомендуем. Да. Их себе пригласили. В нашей сочинской студии появляется директор Большого сочинского дельфинария Константин Дворовенко. Константин, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
Начнем с поздравлений, пожалуй. Большому сочинскому дельфинарию исполнилось 10 лет. Не прямо сегодня, но можно сказать вот так, вы знаете, для красного словца на днях. Если быть более точным, там, до 17 сентября. Но в любом случае мы имеем право вас поздравить с этим замечательным событием.
Еще как!
Просто, ну, юбилей же, да? А вот, Константин, сколь велика разница между тем дельфинарием, который открылся в 2012 году, и тем, что действует сейчас?
Ну, мы стали старше.
Это факт, да.
Мы стали старше, но больших изменений не произошло, но животные стали старше, они стали больше уметь.
Умнее, то бишь.
То есть вы хотите сказать, что за 10 лет животные не изменились, они те же самые?
Изменились. Сейчас у нас самому старшему дельфину 9 лет. Дельфины менялись, безусловно. Сейчас выступают дети тех дельфинов, которые у нас были.
А кто самый юный артист у вас?
Гео. Есть 20 сентября исполнилось 4 года.
Нормально
уже. Расскажите вообще, сколько у вас замечательных вот этих милейших животных в целом в штате состоит?
6 дельфинов и 2 белухи. И 2 ластоногих, ну, морских львов.
Это все те, которые постоянно прямо принадлежат вашему дельфинарию, постоянно работают, выступают в представлениях,
они
да?
постоянно выступают. Они постоянно живут. Тут работают, это не назовешь, они постоянно живут в дельфинарии.
Ну, это вам кажется, что не назовешь. Они, может быть, каждый раз, встречаясь вечером после представления, блин, опять отпахали, да, сегодня 3 представления было, вообще издеваются.
Пойдем попьем водички. А скажите, ну и вот вы сказали, ластоногие, белухи, дельфины. Кто из них больше любит работать на публику?
Дельфины.
Все-таки дельфины.
Дельфины. Они более артистичны?
Им веселее просто это все дается. И это, я не могу сказать, им больше нравится или нет, но по их работе, да, они больше любят выступать.
Ну, а у кого из ваших подопечных вот самая интересная биография? Тому, которому 9 лет? Он пожил, что называется.
Ну, наверное, да, он не то что пожил, им еще жить и жить, а они в дельфинариях.
Сколько, кстати, они живут, да?
Ну, в дельфинариях они живут до 50 лет.
До 50?
Да.
Так, ну, в любом случае, он самый старший такой.
Да, он самый старший, он вожак стаи, он самый главный, важный дельфин в дельфинарии.
Мы, кстати, его не представили, по-моему, нет, я не слышал.
Как зовут девятилетнего?
Имени говорит,
да. Гео, да?
Нет, Гео это
маленький. Нельсон.
Нельсон.
А, ну адмирал.
То есть Гео Нельсонович, нет? Он, нет, нельзя так сказать, он нет.
Нет.
Послушайте, ну то если вы уже говорите, что самое важное, самое главное, значит, в любом случае у каждого дельфина свой характер.
Да, безусловно, они не стесняются это показывать, они абсолютно разные, ну то есть имеют абсолютно разные характеры, причем они проявляют это очень так часто, много, хорошо.
А друг с другом тоже?
Вот друг с другом они его и проявляют. Ага. То есть у них это же ведь такая семья, где угу. есть главный в семье, вожак. Угу. И есть у нас, получается, 2 самца и 4 самки. Угу. Ну вот у них постоянное
выяснение отношений,
как в любой семье.
Да. Самок-то не могут поделить 2.
Ну нет, может быть, там не такие отношения, которые знают
меня. Ты давай, не переводи.
Нет, они не могут поделить, потому что на данный момент все принадлежит одному самцу, второй пока еще...
Маловат.
Да, не дотягивает.
Константин, а вот люди, они любят, уважают или побаиваются?
Они к нам относятся как к игрушкам. Ну, то есть мы... Тренера — это их стая. Вот они вместе с ними живут, они вместе с ними проводят все свое свободное и несвободное время. А к людям, которые к ним приходят, ну, это такой объект, который доставляет удовольствие. Они очень любят тактильные прикосновения, и они любят очень, когда их чешут. То есть они относятся так. То есть, вот, допустим, я прихожу, они понимают, что я ничего им не дам, но почесать почешу.
Ну, то есть, хоть какой-то толк.
Как собаки или кошки. Ну, очень тоже похоже.
Их можно сравнить с детьми. То есть это 5-летний ребенок, он только разговаривает
большой,
на своем, да? Он разговаривает на своем языке, а вот все шалости, которые совершают 5-летние дети, они вот примерно так себя ведут. Mm-hmm. То есть они же пакостят очень сильно.
Пакостят?
Что-то отломать, что-то сломать.
Милое дело, да?
Да, там не давать открыть вот эти калитки, которые между бассейнами у нас.
Так.
Они могут, человек, ну, старший тренер подходит их открывать, и они становятся и не дают их открывать. Ну, такая вот шутка.
Это типа игра такая.
Ну, типа, да. Интересно.
Давайте сегодня сорвем представление. И клетку не открыто.
И все не выйдем.
Договорились.
У нас саботаж сегодня.
Они могут вообще. Но вот проявление характера, они их невозможно ничего делать заставить. Они делают все в удовольствие. И
за еду.
Ну, вы знаете, за еду нет. Нет? Не только за еду. Представление можно провести без...
без поощрения.
Без подкрепления.
Главное, неужели?
Чего? Настроение
да.
было главное.
Ну, да? да, нет. Ну, дело даже не настроение. Тут почесать. Им очень нравятся свистки. То есть это тоже поощрение.
Свистки?
Да, свист. Вот
у них, ты им свистишь, и они...
У тренеров у всех свистки.
Угу. Но там даже манки такие. Все-таки нужен ведь практически ультразвук.
Ну, да, 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 да. Ну, допустим, назовем это манками. Но они различают их, они знают, кто свистит, как свистит.
Из-за чего свистит?
Ну, из-за чего это старший тренер обычно свистит, они сразу понимают, что как бы...
Какой режим у дельфинов? Как они спят, допустим? Что прописано в трудовом кодексе? Как это происходит?
Ну, что касается сна, они не спят.
Вообще?
Вообще. У них два полушария мозга, и они сначала включают одно полушарие мозга, потом другое полушарие мозга. Два часа одно полушарие мозга работает, два часа другое.
И оно отдыхает.
Вот кто из нас более совершенен, да, в этом вопросе? Смотрите, человек и дельфин, казалось бы, да?
Ну, вес мозга дельфина это больше, чем человек.
Чувствуешь себя действительно игрушкой после этого как-то.
Самое интересное, вот как все-таки вы их обучаете всем тем удивительным трюкам, которые они демонстрируют во время представлений? Ну, сколько долго длится вот этот момент, чтобы уже артиста можно было выпускать на публику?
Год.
Год?
Год, один год.
Всего лишь? И они уже начинают совместно прыгать, заработать синхронно?
Нет. До полугода на один номер. То есть вот они выполняют какой-то один номер. Для того, чтобы его научить, нужен год. То есть это по чуть-чуть они...
Каждый день, все время.
Да.
А вот каждый день, да, они вот все 24 часа находятся под присмотром? Или все-таки у них есть какое-то время, когда они...
Побаловаться, пожить семьей своей без тренера?
У нас есть видеонаблюдение, но мы об этом им не говорим.
Не надо?
Нет, нет. А так, да, мы смотрим за ними по ночам, но так, чтобы...
заставлять их что-то
нет,
делать?
Нет, заставлять невозможно.
Ну, не заставлять, но свистеть
да,
там.
Да, и... ну, то есть, да. А ночью они, понятно, предоставлены сами себе, и причем как бы отдыхают и веселятся на полную. А днем, да, такая время провождения.
Такая у них
работа. Я не наживу это работы, это не работа.
Такая у них жизнь.
Такая хорошо. Жизнь, да.
Хорошо, спасибо вам огромное. У нас в гостях был, еще раз напомню, директор Большого сочинского дельфинария Константин Дворовенко. Друзья, уверена, что есть еще люди, которые никогда не видели такие представления, когда люди, которые не смотрели в глаза дельфинам и не слышали, как они разговаривают, как они поют, и самое главное,
как они еще можно уступают. Получить удовольствие после шоу еще и поплавать с дельфинами.
Да, кстати говоря.
Можно, да. Мы открываем школу юного тренера еще в этом году.
Школу юного тренера?
Так что, если вы хотите пообщаться с дельфинами на полную катушку, пожалуйста. Дельфинарий не закрывается вообще никогда. Вообще он работает круглогодично. Да. Спасибо огромное.
Большое сочинский дельфинарий. Спасибо большое. Всего доброго.
Открытая студия «Авторадио». В Сочи. Вечернее шоу
«Мурзилки Лайф».
Отдых в Сочи за эту неделю, ну, мы, можно сказать, разобрали по косточкам, но мы совсем забыли о тех, кто не любит просто лежать на пляже, про людей, которые хотят быть на море, но при этом предпочитают какую-нибудь движуху, драйв и адреналин. Вот первый день пребывания мы здесь попробовали встать на САП. У Захара мало что получилось, в принципе, но, у меня тоже.
У него большие перспективы,
я уверен. Я понял, что я подаю большие надежды.
Да? Ну хорошо, пускай будет так. А давайте поговорим о том, чем можно заниматься в курортной столице, если у тебя в одном месте, скажем так, шило.
Свербит.
Да. У нас в студии основатель вейксерф-клуба в городе Сочи Руслан Гусев. Руслан, добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Приветствую Мурзилки Шоу, да. Давно вас слушаю. И рад наконец-то попасть к вам на эфир.
Очень, очень нам приятно.
Очень приятно.
Ну, начнем с того, что такое вейксерф, потому что много сейчас этих названий, много различных активностей. Что это из себя представляет?
Давайте скажу просто. Это у нас катер, движущийся на небольшой скорости, 17 километров. Это примерно то, такая скорость, которую вы берете вот на прокат самокат. Это небольшая скорость. Катер специальный, у него есть волна. Волна может быть длиннее, может быть выше. И эта волна толкает райдера. Райдер находится на доске. Специальная доска небольшая. Серф, скин-доска, гибрид-доска. Он на ней стоит, стоит в расслабленном состоянии. Наш тренер это все руководит, пилот, соответственно, управляет катером, смотрит вперед, и нашего райдера толкает волна, это настоящий серфинг, серфинг уже доступный у нас в России, не только на Бали, как многие привыкли. Mm-hmm. Этот серфинг мы давно уже в России развиваем, около 20 лет, поэтому желающих с каждым годом все больше и больше. Сейчас мы приехали в Сочи, развиваем это здесь, и всех рады вас приветствовать.
Руслан, а подождите, я-то думал, что все-таки там трос какой-то есть, и за катером едешь, держась за трос. Это другая история?
Это водные лыжи, ты перепутал.
А я могу сейчас сказать на аудиторию, что есть вейкборд, да, это у нас это имеется разновидность, есть вейксерф. На вейкборде вы катаетесь пристегнутые, это примерно доска, как сноуборд, вы пристегнутыми ногами, на фале едете огромная скорость 40 км и двигаетесь за катером. Угу. На вейксерфе мы с вами стартуем при помощи фала. Затем, как только мы с вами уже стали за волну, мы сразу отпускаем фал, и спокойно у нас волна толкает, и мы отпускаем фал.
И вы держите катимся. Волну на доске, да?
Да.
Интересная своя история. Биомеханика получается.
Биомеханика, да. Эта биомеханика очень похожа на как на ту, которую мы с вами используем в сноуборде, на скейтборде.
Мы с вами, это вы, конечно, хорошо сказали.
Обычно люди используют на сноуборде, скажем так.
Так, кому, с вашей точки зрения, вейксерф покорен? Вот с какого возраста надо начинать кататься? И вообще, есть ли противопоказания типа нас?
Я могу сказать, что противопоказаний нет. Катаются дети возрастом от 6 лет. Сейчас это доступно, у нас есть квалифицированные тренера.
Но доска, наверное, поменьше, да, получается?
Да, доска у нас варьируется от веса, от роста человека. Угу. То есть мы выдаем в нашем клубе доску либо для новичков, либо для тех, кто уже опытный и райдер катается. Все это выдается, инвентарь у нас, кстати, входит в стоимость услуги. Вам не нужно с собой тащиться, вы можете отдыхать на пляже, прийти к нам, и все мы вам даем, стоимость включена. Доска, гидрокостюм, если сейчас это холодное время будет. Также мы с вами предоставляем там место, где переодеваться. Отошли от темы, скажу, что доступен вейксерф возрастом от 6 лет и до безграничности.
До бесконечности.
У нас есть мужчина, который катается 72 года, и он приходит каждый день к тренеру и делает такие трюки, которые молодые ребята...
Подождите, извините, 72 тоже можно иметь нормальную физическую подготовку, да, если заниматься регулярно. Но все-таки человеку нужно быть к этому как-то готовым немножко, не то, что там...
Физподготовка у человека.
Да, я пришел с пивным пузом и пытаюсь встать.
Пивное пузо держит, кстати говоря.
Ну, если вы хотя бы в жизни чуть-чуть немножко активничаете, то вам будет гораздо легче. Если вы, конечно же, сидите в офисе, потом приехали, легли на пляж, вам будет чуть-чуть трудновато. Но я хочу сказать, что, как показывает практика, два занятия по 20 минут вполне хватает для того, чтобы человек полюбил этот спорт и приходил к нам вновь и вновь. Mm-hmm.
То есть с первого раза все равно не встанешь, но вот 1-2 раза, и, в принципе, уже можно почувствовать себя более-менее...
Встать как минимум можно.
Подождите.
Двигаться не факт, но...
Вы вот говорите, есть пилот, который управляет катером, есть тренер, и есть, соответственно, серфер. Но, допустим, я не люблю, чтобы мной руководили. Я хочу сам.
Можно просто катер арендовать и доску, и все?
К сожалению, это все можно. Безусловно, это можно, но результат это не даст.
Недолго.
Это недолго, да. Результата вы не получите никакого. Вы все время, вы не поймете, как вставать. Вы не поймете, как двигаться. Вы не поймете, как преодолевать волну, как подъезжать к катеру, как отъезжать к катеру. Вы не поймете абсолютно ничего.
То есть сначала какая-то теоретическая часть все равно она есть, да, ведь?
Безусловно. Наш тренер сразу же дает вам вводную. Это буквально 3-4 минуты. Затем мы отходим из гавани. То есть мы находимся в морпорту, выходим мы уже в открытое море. И там вы начинаете свои первые шаги, так скажем,
грибки, шаги, волны и так далее.
Какое время года можно заниматься?
Мы работаем, начиная с мая месяца и по середину ноября. Нам погода позволяет, да. Сейчас мы в Сочи пытаемся сделать такую программу. Мы хотим сделать круглый год. На круглый год мы утепляем сейчас катера для того, чтобы нашим гостям было тепло и комфортно в катере. То есть у нас будут печки, они уже, в принципе, есть, у нас будет навес. Мы сейчас закупаем гидрокостюмы, да, чем потолще, для того, чтобы нашим гостям было тепло. 20-минутный сет – это то время чистого вашего катания. Ну, в принципе, не успеваете замерзнуть, вы
Покатались. Я думаю, там, наоборот, человек в мыле будет после этого в гидрокостюме.
Нет, будет комфортно. Человек покатался 20 минут, забрался в катере тепло, навес, печка, пончо, в котором можно переодеться, полотенце, которое мы выдаем каждому нашему гостю, и комфортно вернулись в порт, а там уже человек сам переодевается. И...
Руслан, последний немаловажный вопрос. Сколько это удовольствие стоит? Я представляю, подогрев катера, гидрокостюмы, доски и так далее.
Подожди, это еще в перспективе.
Так. На данный момент хотя бы.
Стоимость у нас, скажу так.
Не надо думать, надо говорить цифры.
5000 рублей стоит 20-минутный сет. Угу. Это без тренера. С тренером у нас стоит 6000 рублей. То есть 1000 рублей стоит у нас тренер. Да,
понятно.
Тренера. Но я, поверьте мне, что инструктор, тренер необходим.
А то и дороже должен быть.
Хотя бы для первого раза, но если потом уже вы встали, дальше вы можете брать абсолютно без тренера и кататься в свое удовольствие.
Да,
спасибо огромное.
Спасибо.
Где искать, напомните, Руслан?
Морпорт, Войкова 1, да, центральный порт города Сочи. Приходите, ищите нас в интернете, мы во всех пабликах есть.
До середины ноября у вас есть шанс научиться.
Мы точно катаемся, да, сейчас только море успокоится, солнышко выйдет, и мы уже сразу готовы всех вас радовать. Катание.
Добро пожаловать на Вейксерф. Спасибо огромное.
Спасибо.
Руслан Гусев был у нас в гостях. А вы слышите, в данный момент как раз чек идет фестиваля номер один. Очередная группа разогревается. Ну, то есть остается совсем мало времени до начала фестиваля.
Мурзилки Лайф.
Лайф-чат.
Друзья, сразу же просим прощения у наших радиослушателей, поскольку идут шумы, скажем так, посторонние. Поймите, что мы находимся прямо около сцены практически. Через стекло находится наша студия Авторадио. Это прямой эфир, естественно. И в данный момент просто чекаются, проверяют звук те группы, которые выступают на фестивале номер один. Поэтому все естественно тут.
Все естественно. Это, да. И вполне естественно еще и тема нашего сегодняшнего лайв-чата, про которую мы предложили вам. Это называется лайв-чат «Нам песни строить и жить помогает». Есть ли у вас песни, которые... четко как-то связано с какими-то большими судьбоносными событиями в вашей жизни.
Есть,
или просто, например, там, да, вы слышите какую-то песню, вспоминаете сразу какого-то человека, какую-то ситуацию.
У меня есть, поскольку, ну, тогда еще снимали, ну, соответственно, сейчас тоже снимаю свадьбы на видео, и вот когда у нас шла подготовка в ЗАГСе, невеста отдельно прихорашивается, комната жениха, комната невесты, в этот момент в ЗАГСе играла «Помоги, помоги, я солдат твоей любви», а студия. Mm-hmm. Вот, и у меня теперь эта песня вот плотно ассоциируется со свадьбой, да, поскольку мы часто пересматриваем, и соответственно, вот такой вот у меня символ получился.
Полина дальше. Ранней весной 95-го из всех саратовских точек по продаже аудиокассет звучала «Looking for the Summer» Крис Ри. Я обожал ее и весь альбом. Напевала песню непрерывно. Ну, в принципе, ты как Крис Ри.
Да, пример.
Да, грядут перемены. Именно в конце апреля 95-го мы познакомились с парнем, который впоследствии стал моим мужем. Вместе мы 27 лет. Вот такое лето, вот такие перемены.
Дальше очень интересное письмо от Марии из Москвы. «В моей жизни есть песни, которые вызывают у меня очень теплые воспоминания и улыбку. За неделю до родов третьего ребенка меня положили в роддом. На третий день моего пребывания там ко мне в палату подселили соседку. У нее на звонке телефона стояла песня «В городе кончились девки». Каждые 15 минут ей кто-нибудь звонил и играл эту песню. На второй день меня эта песня стала раздражать. Но сейчас, когда я ее слышу, вспоминаю тот день, когда родился мой младшенький сыночек Алешенька. Было это ровно 6 лет назад в роддоме города Москвы. Через 3 дня моему Алешке исполняется 6 лет. И соседку мою звали Людмила. Передаю ей большой привет.
Мы передаем привет нашему креативному директору Олегу Ломовому, который тоже находится здесь. Это
который,
его, собственно,
автор этой песни.
Это его песня. Я думаю, ему очень приятно сейчас было это слышать.
Дальше Алексей. Под песню «Аиша» в исполнении «Халет» я в 99-м году делал предложение своей нынешней жене. И вот мы счастливы вместе уже почти 23 года. Кстати, это будет 16 октября. Можно сказать, что это наша песня.
«Аиша». Аиша, что-то такое там. Да,
мелодию
помню. Рабинович напел, да. Спасибо, друзья. Пока остановимся на достигнутом. Пишите плюс 7-915-459-2020. О тех песнях, которые сыграли, ну, скажем так, ключевую роль, может быть, в каком-то значимом событии.
Они могут просто ассоциироваться с каким-то событием. Не то, что они сыграли какую-то роль.
Вполне возможно, да. Ну, в общем, пишите.
Сопровождали его.
Пишите, будем с удовольствием зачитывать.
Открытая студия «Авторадио».
Сочи.
Вечернее шоу
«Мурзилки Лайф».
Да, и немножко жалко, что уже последний час идет нашего шоу, и таким образом наша вот эта вот пятидневка эфирная, да, когда мы переместились из московской студии сюда, в студию сочинскую, к сожалению, закончится.
Ну, конечно, но совсем печально ты сказал, эфирная, что последний, да, час нашего шоу, это вообще прозвучало, я попрошу вырезать это, последний час нашего шоу.
У тебя есть предрассудки, что ли, по поводу крайнего, последнего?
Нет, просто ты сказал последний час нашего шоу, в выездной студии в Сочи.
Выездной студии в
Сочи,
да. Не то,
чтобы в принципе вообще.
Да типун.
Вот я тебе типун туда же.
Все нормально. И, наверное, впервые я не помню такого, чтобы мы сидели реально в эпицентре событий. Идет сейчас чек, так называемый, да, ну это на профессиональном языке.
Репетиция.
Репетиция.
Пробуется звук,
да, потому что сцена уже построена. Звук выставлен. Огромное количество колонок. Звук потрясающий. Об этом сказал сегодня в нашем эфире Владимир Шахрин, лидер группы «Чайф». И вы слышите действительно вот эти звуки. Я могу сейчас прибрать немножко музыку. Слышите,
бум,
да, вот этот
бум,
грохот?
Бум. Все равно слушайте.
Да, это со сцены.
Слушайте другие звуки. Ту-ду-ду-ду. Ту-ду-ду-ду-ду.
У нас группа Европы не выступает.
Нет, это
Захар.
Пошел последний отчет, потому что трансляция фестиваля номер один начнется в субботу в 18:00 на волнах Авторадио. Не забудьте, да, друзья, время московское, и вся страна будет слушать фестиваль номер один с 6 вечера по Москве. Если вы еще находитесь в размышлении или недалеко от вас аэропорт, бросайте все дела, берите билет, прилетайте в Сочи.
По поводу погоды, вот сегодня, кстати, обещали дождь целый день. Я сегодня наслаждался загаром, скажем так, был на пляже целых 2.5 часа.
Даже.
Ну, немножко, так сказать,
ну,
да.
Это как тебе кажется, да?
Да, обуглился. Скажем прямо, поэтому, вот если даже вас смущает, ну, может быть, там дождь где-то у нас на завтра намечается, да, небольшой. Возможно, его не будет совсем.
Это летний дождь.
В воскресенье плюс 19 и солнце, так что вообще прекрасная погода.
Ну, тем более такой список артистов, абсолютный лайф, и тем более это все в режиме фестиваля, когда артисты будут исполнять реально свои лучшие программы, свои золотые хиты. Это действительно то, вот, что сейчас здесь, в Сочи, получить реально очень круто в таком масштабе, в таком варианте.
И, кстати говоря, Владимир Шахрин, да, который приходил к нам в студию буквально полтора часа назад, он действительно сказал, что каждый артист готовит сборник самых лучших,
ну,
хитов,
конечно,
для того,
конечно,
чтобы подпевали, конечно, абсолютно все. Итак, «Чайф», «Пикник», «Серьга», 25-17.
Пикник.
Пикник,
уже
призывали.
Еще раз.
Чиши компания.
Ярик Сукачев.
Звери.
Леонид Агутин.
Вот это потрясающий состав. И я думаю, что песни этих исполнителей вы знаете абсолютно все. Будете подпевать
такой
вместе стадионом.
Фестиваль.
Да, ну а тот, кто будет у приемников, соответственно, будет наслаждаться нашей трансляцией. Друзья, мы в качестве ведущих будем завтра на сцене.
Да.
Драйв-шоу «Поехали» наши коллеги будут вести в воскресенье. Ну и, соответственно, комментарии,
ну,
тоже в эфире.
Да. Да, постараемся передать всю действительно ту живую атмосферу в нашем эфире. Как правило, у нас уже большой опыт в этом деле. Мы все-таки сделаем так, чтобы эфир приблизил вас к той атмосфере, которая царит здесь, в Сочи, на автодроме.
Итак, друзья, до начала фестиваля номер один остается 22 часа.
Открытая студия «Авторадио». Сочи. Вечернее шоу
«Мурзилки лайф».
Находясь в Сочи, мы попробовали побывать во всех самых интересных, самых необычных местах, посетить максимум достопримечательностей. Удалось ли нам это? Конечно же, нет.
Нет.
Слишком много всего, чтобы
маловато.
За одну командировку галопом вот так успеть везде. Но вот сочинский цирк, мы в него забежали, познакомились с группой очаровательных и очень умных собак и их дрессировщицей. Хорошо, но мало. В общем, осталось много вопросов и о нынешней фантастической программе, и о легендах самого цирка. Поэтому мы пригласили цирк на Авторадио. Итак, встречаем у нас в студии директора сочинского цирка Наталью Николаевну Шульгу. Здравствуйте,
здравствуйте,
Наталья,
здравствуйте,
Николаевна. И выдающийся артист, укротительница тигров, обладательница высочайших международных цирковых наград, заслуженная артистка России Карина Багдасарова. Карина,
здравствуйте.
Карина в короне так и нас изображает.
Радует только, что Карина пришла без тигров.
Всему, ну, слушай, я бы обрадовалась, если бы из тигров.
Я не знаю.
Наталья Николаевна, насколько мы в курсе, Сочи – это город с прекрасными цирковыми традициями. И здесь в свое время, начиная с советских времен, по-моему, поработали все величайшие артисты, известные публике, вот, да, по каким-то там, ну, то есть цирковые легенды.
Да, вы знаете, совершенно верно. И надо сказать, что 50 лет назад, 51 год, 52, цирк строился 52 года.
Да, открылся
назад.
51.
Да, открылся 51. И первый камень, фундамент цирка заложил легендарный Юрий Никулин. Поэтому программа сейчас у нас гастролирует, как раз посвященная столетию Юрия Никулина. Но, да, работали и другие легендарные артисты. Вообще было в летом по три программы гастролировало в цирке.
Вот, как и, соответственно... это возможно? Я даже не представлю. Это я говорю, да. Миша Брагина. А, как это возможно? Три программы вдруг?
Ну,
одна...
подряд, друг за другом. То есть
три представления в день.
Три представления в день и три программы было.
Разных?
Разных, да. На разную публику рассчитано. Были утренние представления детские, дневные и вечерние уже
для взрослых. Да.
Коль уж мы сказали про эту программу «Клоун», которая посвящена столетию Юрия Владимировича Никулина, давайте поподробнее расскажем, что это за программа. Там же какие-то уникальные действительно номера, и сама концепция по себе очень интересная.
Да, вы знаете, концепция очень интересная, начиная от 13-метровой фигуры Юрия Никулина, которая такая очень динамичная, стоит в центре манежа, и вокруг нее происходит представление, внутри нее происходит представление. Абсолютно потрясающие номера, несмотря на то, что это традиционный, добрый русский, советский цирк мы показываем, ну, номера такие а-ля... времен Юрия Никулина, но номера просто головокружительные.
Уровень сложности абсолютно современный.
Уровень сложности просто зашкаливает. И...
Ну а клоуну-то соответствует тому уровню клоунады, которая была тогда?
Клоуны, призеры международных фестивалей, замечательные, абсолютно смешные.
Ну, вот. Естественно.
Знаете, бывают клоуны не смешные, к сожалению, бывают. Да, но наши прям очень смешные, которые сейчас огонь выступают. И это совместный проект компании «Росгосцирк». Это самая большая компания в мире цирковая. И цирка Никулина на Цветном бульваре. Поэтому, ну, это лучшее, что я видела.
Что есть на данный момент, да?
Ну и, конечно, в этой программе особняком стоит то... действо, то уникальное, да, уникальное представление, тот уникальный аттракцион, который возглавляет очаровательная девушка, сидящая здесь у нас в студии. Итак, Богдасарова, Карина и Артур, ваши тигры сейчас здесь, в Сочи, вы приехали в большую компанию. Карин, давайте подключайтесь к разговору.
Да, в нашей программе, «Клоун» существует наш аттракцион, то есть я и мой брат, мы работаем с тиграми, у нас 9 больших красивых кошек. И наш номер олицетворяет «Остров невезения». То есть всеми известная песня Миронова в фильме «Бриллиантовая рука. Остров невезения». Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. И получается так, что как бы мы два человека оказываемся на острове. Женщина-мужчина, у нас происходит конфликт, здесь еще вот куча всяких диких зверей. Ну и в конце, конечно, мы становимся терпимыми друг к другу, и нас не сжирают звери.
Карина, а скажите, о зверях всегда же интересно поговорить.
Конечно.
У тигров работают и мальчики, и девочки. Я тут просто недавно узнала, что если, например, слоны, то там только девушки работают. Мужчин слонов в цирк не пускают.
Мужчины руководят.
Мужчины смотрят,
мужчины руководят, да, действительно. Я вам скажу больше, и лошади в джигитовке, и в вольтежировке в цирке тоже только кони. Девочки не работают, нет.
Вот там как у раз нас... обратная история, да.
Да, то тут есть, там мальчики, там только,
да, там только девочки, тут только мальчики. В нашем аттракционе так заведено, что у нас есть и те, и другие. Плюс ко всему они приносят потомство. И в нашем коллективе есть тигры, которые в манеже находятся. Папа.
Семья такая.
Семья, ага, да, ага. И два сына. То есть
династия.
Вот династия, да, тигриная династия. Да.
Карина, а сколько лет вы уже работаете с тиграми?
Ой, я работаю с тиграми уже 33 года.
Ой-ой.
То есть большую часть своей жизни, да, я посвятила воспитанию, спасению, выращиванию, дрессуры. И, в общем-то, вся моя жизнь и жизнь моего брата связана очень тесно с этими прекрасными, восхитительными животными.
И вот скажите, пожалуйста, что самое интересное, самое удивительное, вы про них поняли, так долго общаясь с ними?
Вы знаете, я поняла, что у природы надо учиться, что мы где-то когда-то в каком-то моменте придумали, что мы цари природы. На самом деле нет, это не так, это очень глупо. И я вам даже расскажу элементарную вещь своего маленького сына, когда он 20 лет назад был у меня маленький. Я научилась кормить так, как кормила своих детенышей моя тигрица. Тогда еще в те времена у нас там по всем умным книжкам говорили о том, что там надо кормить по времени, там через каждые 3 часа, если ребенок хочет спать, его надо разбудить, накормить, если он не хочет спать, его надо...
Поверьте, до сих пор это...
А как тигрица делает?
А тигрица, я стала наблюдать, как делает эта тигрица. Вообще, даже не тигрица, вы можете себе представить, ходит такая кобыла или корова, жует траву, к ней подбегает теленок, хочет поесть, она ему такая раз на часы говорит, нет, еще 15 минут, иди гуляй, понимаешь? Такого же не бывает.
Пойди поспи.
Да, я стала кормить своего Никиту по времени, то есть когда вот, ну как вот моя тигрица кормила своих детенышей, так же я. А потом через какое-то время уже у нас во всех родильных домах стали эту практику...
Тоже говорит, по запросу.
Да, по запросу, да.
Дрессировщица хищных животных — одна из самых редких на Земле профессий. Мне так нравится вот эта формулировка.
Да, мне тоже
нравится. И когда ты понимаешь, что напротив тебя сидит, собственно говоря, вот эта удивительная женщина, наука родитель тигров самая отважная и смелая. При всем при этом, ведь, Карин, я насколько понимаю, на дрессировщиков нигде не учат, и какого-то заведения, даже вот в цирковом училище на дрессировщиков не учат.
Нет, вы совершенно правы, нигде этому не учат, и это передается только либо по наследству, как нам передалось от нашего отца, либо как наш отец принял эту профессию, он работал очень много лет у всеми известной легендарной Маргариты Петровны Назаровой. Да, он более 10 лет работал у нее ассистентом, дрессировщиком, помогал готовить и дрессировать животных, и потом случилась его мечта, и вот сбылась, вернее, его мечта, и он сделал свой собственный аттракцион. А то, что вы говорите по поводу того, что это такая редкая профессия, у меня однажды была такая, ну, на меня навалилась депрессия, бывает иногда такое, вот, ну, у девочек случается. И я иду и думаю, господи, ну все, жизнь не удалась и так далее. Думаю, нет, надо же как-то выходить из этого состояния. А мы на тот момент работали в городе Иваново. И я иду такая, думаю, так, здесь в Иваново я одна такая. И в соседней Костроме я тоже.
И да в Ярославле.
И вообще в Ярославской, Ивановской. Какая ж тут вот вообще. И все как рукой сняло. Поэтому я всегда говорю, что нас меньше, чем космонавтов.
Понятно. И, возможно, у вас даже выбора не было, потому что ваш брат Артур, насколько я знаю, стал самым юным укротителем тигров, войдя в клетку в возрасте 15 лет.
15
как
лет.
Это вообще было возможно?
Охрана труда.
По идее, охрана до 18 же нельзя.
Вы знаете, на тот момент у нас была удивительная руководитель компании «Союз Госцирк» Людмила Петровна Еирова, которая сказала, папа сказал, какая разница, его сожрут в 18 лет или в 15?
Логично.
Какой добрый папа.
Логично.
Вот молодец. Это я понимаю, воспитание мужиков. Отлично.
Да.
Слушайте, у нас замечательные гости здесь. Карина Багдасарова, Наталья Николаевна Шульга. Говорим о цирке. Прервемся совсем ненадолго.
Вечернее шоу «Мурзилки лайф».
У моря, у синего моря.
В Сочи.
Сегодня цирк на Авторадио. У нас в гостях директор сочинского цирка Наталья Николаевна Шульга и укротительница тигров, заслуженная артистка России Карина Багдасарова. Остановились мы на той трогательной истории, что говорили про Артура Багдасарова, которому папа, знаменитый, да, Михаил Багдасаров, в свое время сказал, какая разница, в какое время его сожрут, 15 лет или 18 лет. Так что заходи, сыночек, в клетку. Продолжаем разговор.
И поэтому обратимся с вопросом к Наталье Николаевне. Техника безопасности в современном цирке. А насколько строгие требования вообще сейчас?
Ну, на самом деле, техника безопасности всегда была, несмотря на то, что Артур сошел с 15 лет в клетку. Это основа основ. Мы вообще, ну, весь коллектив заточен под и прием детей. В неделю где-то 5000 зрителей, в основном из которых дети приходят в цирк, поэтому мы очень серьезно к этому всему относимся, и крайне редко случаются какие-то неприятности, но в сочинском цирке я такого не помню.
Вот объясните, пожалуйста, цирковые вообще вот дисциплинированный народ, или все-таки при вас вот это вот в 15 лет пойдет в клетку, это невозможно?
Вы знаете, я думаю, при любом директоре это невозможно, при том, чтобы не пройти какие-то этапы, которые подразумевают то, что все-таки ребенок в 15 лет будет в безопасности даже в клетке.
Так что, Карина, имейте это в виду.
Ну, я начну с того, что мой брат с 4 лет практически уже занимался вместе с папой. В 10 лет у нас была такая забавная ситуация. Он стоял за сеткой, ассистировал. И папа был на репетиции, я уже тогда была на репетиции, и мы никак не могли согнать тигра с барьера, чтобы он пошел в манеж работать. Пришлось звать Артура, побежали в школу, забрали его с уроков, привели его на репетицию.
Друганами были, что ли, с Артуром?
Нет, я просто показываю уровень профессионализма и подготовленности, да, моего брата.
Да.
Он подошел просто к этому тигру и сказал: «Цезарь, иди», и он пошел.
Вот я просто и говорю, может быть, они просто друганами были, и он его
слушался
лучше.
Да, поэтому в 15 лет он уже был старый мальчик, поэтому
ко всему готов. Наталья Николаевна, вот вы знаете, тут еще такое, собирая какие-то интересные факты конкретно про сочинский цирк, наткнулась на такую историю, что во время недавней пандемии именно в вашем цирке на карантин заперли слонов. То есть получилось,
повезло,
что как раз была здесь группа, которая выступала вместе со слонами, и у вас здесь они на карантине сидели.
Корми их.
И что был в какой-то момент, была такая история, что их дрессировщик выходил с ними гулять и чуть ли не на пляж ходил.
Дело в том, что сочинский цирк находится в 100 метрах от береговой зоны.
Чего ж не сходить-то?
Да, чего ж не сходить на пляж?
Пальники! А у были купальники как раз.
Не полосатые.
То есть вот это вот по улице слона водили, это про вас?
Да.
В Сочи это бывало. Как это вообще? Что с общественностью здесь происходило?
Общественности было мало на самом деле в этот момент на улице, поэтому все прошло так, без ажиотажа.
Слоны были без масок, естественно. Карина, а вы в каких самых неожиданных местах гуляли со своими тиграми?
Кстати, здесь в Сочи, опять-таки в Сочи. У нас сбежал тигренок. Был,
Простите, как он же сбежал?
Вот вы понимаете, вот настолько абсурдная ситуация. У нас был малыш, совершенно ручной, с которым можно было ходить на поводке.
Ага.
И мой брат брал тигренка, и они ходили с ним на пляж купаться.
Нормальное явление.
Слушай, на пляже в Сочи это воспринимается нормально. Как будто фотографируемся с тигром, это же привычное дело.
Ну, с обезьянками же фотографируемся с тиграми.
А что просто с тигром?
Вот. И наш ассистент, горе-ассистент, решил, что в отсутствие моего брата, ребенок не ходил гулять, надо сегодня прогулять.
Режим.
И он самостоятельно взял, надел на него ошейник, взял поводок, что-то там, видимо, не зацепил. Короче, он у него свалил. Да, и мы его искали, в общем, нашли. Он далеко не убежал. Но
испугался сам?
Сам испугался, конечно.
А кого-нибудь еще напугал?
Ассистента в первую очередь. Потому что когда Артур приехал из Москвы и стал ему задавать вопрос, слава богу, малыш нашелся, был невредимый, все было с ним в порядке. Но ассистенту было задано много пристрастных вопросов с пристрастием.
Утюг, все вот эти дела.
Да, плойка.
Смотрите, Наталья Николаевна, наверное, к вам, хотя, может быть, и к Карине. В большинстве цирков России, исключая столичные, ведь нет постоянной труппы. И получается так, что выступающие артисты, они являются все гастролерами.
Всегда гастролерами, да?
Да, всегда гастролерами. Полтора месяца в одном городе, полтора месяца в другом городе. У нас, я уже говорила, Росгосцирк – это самая большая компания в мире. 42 цирка у нас в нашей системе. Поэтому 42. Существуют группы гастролирующие, которые гастролируют.
То есть,
получается, что уже как лет 200 цирк существует, и он как был кочевым.
Мы бродячие артисты, мы номеров, в дороге день за днем.
Он и остался. То есть, Карина, а как в таких условиях цирковые дети учатся? Вот расскажите.
Я знаю. Карина, расскажи.
Меняет посту школу за один учебный год, переезжая из города в город.
Да, именно так и есть. Мы, когда учились с братом, нам было проще, потому что была единая
система обучения.
Да, была одна программа. Учебники. То есть мы могли, предположим, в Сочи, пошли в сентябре в школу, взяли учебники и где-нибудь в Кемерове через...
Эти учебники сдали
и отправили по почте, да. А сейчас, когда уже мой ребенок учился, вы все наверняка знаете, что сейчас даже в одной школе учатся по разным программам.
Да,
поэтому сложно. Такое ощущение, что 2 плюс 2 где-то в какой-то программе 5, в другой в 7.
Карина, вот вы помните, сколько вы, например, школ сменили, переезжая вместе
с папой?
Вы знаете,
я вам не скажу, сколько именно я сменила, потому что я еще целых 5 лет училась в хореографическом училище. То есть мне повезло, я еще где-то... Еще немножечко танцую. А брат мой, мой брат, я вам скажу, он в 12 лет уже вышел в манеж, он работал с осликами. У него ослики, такие...
Мы понимаем, кто такие
ослики. Был замечательный, смешной номер, в котором раньше работал мой отец. И когда Артур уже официально стал артистом, он сказал нам с мамой: я уже работаю, я дворником не стану. Нас же всех пугают, либо пирожки пойдешь, либо
дворник.
Он говорит: я уже дворником не стану, поэтому мне ваша школа нафиг не нужна, и все.
У меня есть осел.
И он бросил школу?
Ну, он не бросил школу, но стал так спустя... Нет-нет-нет, он доучился, он закончил учиться. Но как бы вот так вот это все было...
На лайте.
На лайте.
Наталья Николаевна, скажите, в цирке есть суеверие?
Ну, на самом деле есть. Цирковые достаточно суеверный народ. Ну, к примеру,
вы можете, да, рассказать?
Да, ну, к примеру, в цирке не принято есть семечки вообще. Нельзя заносить даже.
Любому человеку, зрителю, кому угодно.
Ну, или конкретно, что касается цирковых.
Ну, цирковые, да. Но если зрители принесут это еще как-то так более-менее, ну, это не будет сбора.
Почему? Они в зале намусорят.
Не будет сбора. Видишь,
нельзя сидеть спиной к манежу. Это неуважение. Это,
ну, мало ли там тигр стоит, действительно.
Да. А потом, ну, вот в домах есть домовые, а у нас есть цирковые.
Цирковые. Да. То есть работники цирка.
И еще есть одно очень такое прям важное, самое нужное, наверное, суеверие и для зрителей, и для артистов. Если ты пришел в выходные в цирк, то следующая неделя гарантированно будет вот очень удачной.
Хорошо.
Работать надо всегда.
Поддержим.
А еще я, если можно, добавлю, есть очень такая важная одна примета, которую, ну, нельзя, которой нельзя пренебрегать. Да, это ни в коем случае, если артист уже стоит лицом на выход, да, стоит за кулисами, ему сейчас открывается занавес, он выходит, ни в коем случае нельзя переходить ему дорогу. Да, то есть все, это уже кажется, ну, что ты можешь или плохо отработать, или что-то у тебя там случится. Нельзя перешагивать через реквизит. Ну, вот такие вот какие-то.
А вот это что, в клетку вхожу только с правой ноги, там этого нет?
Вы знаете, я вхожу в клетку с любой ноги, слава богу, у меня их две, не четыре, и я все свои суеверия отмела, раз и навсегда, потому что я однажды, у меня была такая неприятная очень история, после которой я так поняла, что все свои крестики, обереги, талисманы, там я не знаю что, я все храню в себе и больше к этому не возвращаюсь никогда, потому что это, ну, получается, ты боишься и от чего-то ты зависишь.
А тигр это понимает, соответственно. Да.
А тигр считывает твое состояние. И когда ты находишься не в уверенном состоянии, они понимают, что что-то со зверушкой не то, ее можно потрогать руками, ее можно съесть.
Поиграться
с ней. Да, она же...
Зверушка это вы в данном случае.
Да. Понятно. Я поэтому удивился, когда мы пришли к вам в цирк за кулисы, да, и ходили. Ну, естественно, программы не было, да, мы делали съемки. Подозрительно на нас работники цирка так смотрели. Мы как бы зашли вроде как в их святая святых, можно сказать. Мы ходили сзади арены цирковой. Потом я попытался зайти даже внутрь. На меня вообще вот такие вот глаза.
Хорошо, ну, что семечки не взяли с собой.
Семечки не взяли. Так что будьте в цирке все-таки внимательны и уважайте
и традиции. Занимайте места согласно купленным билетам.
Да. Спасибо огромное вам за рассказ. Спасибо. Очень интересно.
Удачи программе, чтобы хорошо клоун отработал. Тем более в связи с таким замечательным событием, как столетие Никулина. Удачи всем, спасибо огромное.
Да.
Спасибо.
Еще раз напомню, у нас в гостях был директор сочинского цирка Наталья Николаевна Шульга и заслуженная артистка России, руководитель аттракциона «Тигры шоу» Карина Богдасарова. Спасибо огромное, дамы, до встречи на арене.
Спасибо.
В прямом эфире.
Мурзилки
из гостеприимного Сочи.